Нас не удивит, если Северная Корея попытается затронуть и другие проблемы. Но мы дадим понять им, что если они вернутся за стол шестисторонних переговоров и подтвердят обязательства, которые они взяли на себя в совместном коммюнике 2005 года, то перед Пхеньяном откроются и очень большие возможности для двустороннего диалога с нами, в ходе которого мы можем обсудить широкий круг вопросов.
Заявил представитель Госдепартамента США Филипп Кроули. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал сегодня о новой программе российских коммунистов. Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. Как турецкий кинематограф борется за выживание в наши дни? Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Так, главная тема этого часа. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и парламентская фракция Компартии сегодня представили в Москве новую программу коммунистов под названием «Россия вперед к социализму». Но, по словам экспертов, она не содержит ничего нового. Зюганов также познакомил журналистов со своей новой книгой «Сталин и современность», приуроченной к 130-летию со дня рождения Сталина. На пресс-конференции Геннадия Зюганова побывал сегодня мой коллега Карен Агамиров.
Для начала лидер КПРФ Геннадий Зюганов обрушился на правящий режим, проваливший все и вся. Подтверждение тому на поверхности и в первую очередь принятый бюджет,
который никак не скорректировал социально-экономическую политику. Этому свидетельствует целая череда тяжелейших катастроф и аварий, за которые еще ни один высокий чиновник не ответил. Этому свидетельство показатели, прежде всего, промышленности, где Россия провалилась глубже всех в яму кризиса. Из двадцатки стран мы на последнем месте, самых развитых. Если брать страны СНГ, после нас еще 2-3 страны. И тут даже провалились глубже других.
При этом Геннадий Зюганов выводит из-под удара президента Дмитрия Медведева.
На 5 ключевых позиций, которые представил президент в ходе послания, выделено 0,1 расходной части бюджета. Это означает, что ни одна из них не будет профинансирована. А деньги на инновации в сумме 120 миллиардов рублей, которые были ранее выделены господину Чубайсу, 110 миллиардов рублей прокручивается им в банков. За это в Америке вас немедленно привлекут к ответственности. А 10 миллиардов, которые потратили, 5 потратили на обустройство, свои кабинеты, а 5 якобы на поддержку новых открытий молодых талантливых инженеров и ученых. Но когда посмотрели, из 1200 программ профинансированы всего только 8. И это означает, что госкорпорация нанотехнологий абсолютно не работает в этом направлении и является частной лавочкой отдельных лиц, а не государственные программы.
Россия возродится через социализм, и программа действий КПРФ такова: остановить вымирание страны, вернуть в собственность общества природные богатства России, стимулировать развитие наукоемкого производства, добиться продовольственной безопасности страны, пересмотреть законы, ухудшающие положение граждан, начать срочную борьбу за устранение бедности, ввести прогрессивное налогообложение, восстановить ответственность власти за ЖКХ. На вопрос радио «Свобода», в какой мере заявленные цели соприкасаются с идеями действующего президента страны, лидер КПРФ ответил так.
Я считаю, что Медведев за прошедший год выдвинул ряд довольно интересных идей, которые можно было реализовать, имея такие полномочия, которые имеет президент, и желательно иметь профессиональное правительство, способное это реализовывать. Например, идея, связанная с модернизацией, она сегодня является ключевой. Но я не вижу ничего, что связано с должным обеспечением Единой России как правящей партии этого ключевого тезиса. Он говорит о модернизации, они собрались в Питере, а он говорит о консервативной партии. Извините, пожалуйста, как модернизация вяжется с консервированием того, от чего надо немедленно отказываться? Это прорыв своего рода. Ленинский план ГОРО, НЭП, сталинская индустриализация – это были супермодернизации. 6 тысяч лучших предприятий, которые перед войной были построены. Эта идея никак не поддержана Единой России. Борьба с коррупцией. Все перешло все грани, расследуют Пермскую трагедию. Ну, там под боком у всех было. У вас нет элементарной исполнительной дисциплины, полный паралич.
Представляя программу «Россия вперед к социализму», Геннадий Зюганов презентовал свою новую книгу «Сталин и современность», приуроченную к 130-летию со дня рождения отца народов. Сталин-соратник, Сталин-строитель, Сталин-организатор. Вопрос «Радио Свобода», а как же массовые репрессии, не застал Зюганова врасплох.
Ведь мы их осудили в 56-м году. Мы договорились, что они не повторятся. Мы условились, что больше беззакония не будет царить в той или иной форме, даже когда есть для этого политическая целесообразность. Но меня жутко возмущает, когда начинают выкапывать и все сводить, всю 30-летнюю эпоху, к двум сюжетам – Голодомору и 37-му году.
Компартия напомнила о себе именно сейчас неспроста, анализирует политолог Николай Петров.
Нет ярких других событий под занавес года, когда выступила власть и в лице президента, и в лице премьера со своими оценками ситуации и предложениями относительно будущего, мне кажется, сейчас время как раз очень удачное с тем, чтобы программа «Новая КПРФ» прозвучала.
А вот политолог Андрей Рябов не усматривает в представленной программе КПРФ принципиальных новшеств.
Месяц тому назад лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал президента Медведева центром кристаллизации, такая была формулировка, антиправительственных сил. Эта позиция говорит о том, что эта партия, особенно в рамках, с учетом тех проектов, которые постоянно навязываются сверху об объединении со «Справедливой Россией», не очень уверенно чувствует себя при таком доминировании в исполнительной власти правительства и премьера. И некие сигналы, которые поступали от окружения Медведева, а может быть и от самого президента, его заинтересованности, я бы сказал, в диверсификации многопартийной системы, а создание более сбалансированного баланса партий в структурах исполнительной власти.
Геннадий Зюганов представил сегодня брошюру «КПРФ. Партия будущего. Обращение к молодежи России». Есть ли у КПРФ возможности действительно воздействовать на молодые умы?
Для того, чтобы создать себе устойчивую, а тем более постоянно расширяющуюся базу за счет новых слоев населения, за счет молодежи, необходимо, помимо ностальгических воспоминаний о прекрасном прошлом, предложить некий привлекательный вариант будущего. Но с этим, как мне кажется, у КПРФ большие проблемы, что и создает объективные трудности для роста, существенного качественного роста числа сторонников этой партии. И в этом контексте, конечно, среди прочих политиков Сталин предстает весьма привлекательной личности, что и находит отражение вот в такого рода заявлениях.
В этой связи неосталинизм может умы молодежи захватить?
Только лишь для незначительной части населения.
Подвел черту политолог Андрей Рябов. Российские коммунисты прорываются к социализму через сталинизм. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. О сложении полномочий заявил также мэр Перми. Число жертв пожара в клубе «Хромая лошадь» сегодня увеличилось до 125. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Мосгорсуд вынес приговор обвиняемым по делу о взрывах в Москве в августе 99 года в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд». Халид Хугуев и Магомад Заир Хаджи Акаев проведут в заключении, соответственно, 25 и 15 лет. Аль-Каиду вряд ли удастся победить до тех пор, пока не будет пойман или уничтожен ее лидер Усама бин Ладен, заявил командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал на слушаниях в Конгрессе США. Правозащитная организация Amnesty International обвинила полицию Нигерии в убийствах сотен людей. Власти Ирана угрожают суровыми мерами участникам оппозиционных акций. Оппозиция продолжает протестовать против официальных итогов июньских выборов, на которых Махмуд Ахмадинежад был вновь избран президентом Ирана. Еще раз напомню, что все последние новости «Радио Свобода», специальные рубрики и проекты, такие как «Переслушивая свободу», «Историческая комиссия», «Запад-Восток», «Сегодня в Америке» и многое-многое другое, к сожалению, в эти печальные дни и многие, очень многие материалы памяти ушедшего от нас нашего коллеги Петра Вайля. Все вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор западной прессы. Сегодня речь пойдет о том, что пишут журналисты скандинавских стран. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене Сергей Джанян. Здравствуйте, Сергей, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Сегодняшний обзор скандинавских СМИ я начну с Дании. Конечно же, в центре внимания датских медиа сейчас находится проходящая в Копенгагене конференция ООН по вопросам изменения климата. Этот саммит станет крупнейшим международным событием в истории Дании. В его работе принимает участие более 15 тысяч человек из 192 стран-членов ООН. А для участия в заключительной части конференции в датскую столицу прибудут главы государств и правительств более 100 стран. Ожидается, что участники конференции предпримут попытку прийти к новому международному соглашению о сокращении выбросов парниковых газов взамен Киотского протокола, срок действия которого истекает в 2012 году. Однако в эти дни в датских СМИ активно звучат и голоса скептиков, одним из которых является всемирно известный датский эколог, основатель Копенгагенского консенсуса Бьорн Ломбург. В своих многочисленных интервью ученый высказывает уверенность в том, что для революционных перемен необходим сокрушительный провал нынешнего саммита, и призывает к поиску технических решений, уменьшающих загрязнение окружающей среды, вместо принятия ограничений на выбросы СО2. Давайте не забывать, что мы не получили ничего хорошего в результате соглашений, выработанных на конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, когда страны мира взяли на себя обязательство сократить парниковые выбросы на 12%. А позже был Киото, после которого объем выбросов увеличился более чем на 25%. Возникает логичный вопрос, сколько раз еще все должно пойти наперекосяк, прежде чем мы осознаем, мировое сообщество не продвинется ни на йоту, пробуя накладывать на себя самоограничения, заявил Бьорн Ломбург в интервью датской деловой газете «Берс».
Насколько известно, в соседних зданиях Швеции и Норвегии сейчас тоже готовятся к проведению мероприятия мирового масштаба.
Да, это так. В Стокгольме и Осло сейчас проходит Нобелевская неделя. Ее главным событием станет церемония награждения лауреатов, которая состоится 10 декабря, день кончины основателя премии Альфреда Нобеля. В этом году лауреатом Нобелевской премии мира, вручаемой в норвежской столице, стал американский президент Барак Обама, которого местные СМИ уже объявили самым дорогим лауреатом в истории присуждения Нобелевских премий. В Осло президенту США будет торжественно вручен чек на сумму около $1,5 миллиона. Однако при этом затраты принимающей стороны будут в десятки раз больше. Норвежские журналисты подсчитали, что сумма общих расходов может достигнуть 134 миллионов норвежских крон, или $24 миллионов, из которых $16 миллионов будет выделено полиции и военным на обеспечение безопасности визита. Кроме того, самим американцам придется заплатить еще немалую сумму за ввоз в страну бронированного лимузина Обамы. Дело в том, что во время зарубежных визитов американского президента его автомобиль снабжается регистрационными номерами страны-хозяйки. Делается это из уважения к принимающей стороне, однако в норвежском варианте подобный жест будет стоить американским налогоплательщикам $735 тысяч. Не дешевле обойдется суточная смена номеров на президентском «Кадиллаке» и в Дании, куда Барак Обама прибудет к завершению климатической конференции ООН, намеченному на 18 декабря. При этом скандинавские СМИ не без сарказма уточняют, что эта сумма сопоставима с ценой 50 экологически чистых электромобилей или 1000 велосипедов.
Сергей, похоже, климатическая конференция и Нобелевские торжества оттеснили в сторону все прочие скандинавские темы.
Вовсе нет. Несмотря на то, что события Нобелевской недели и Копенгагенского саммита лидируют в заголовках скандинавских новостей, однако в Швеции острые дебаты разгорелись вокруг не менее важной темы. Сегодня шведские бедняки становятся все беднее, а богатые шведы еще богаче. Одно из крупнейших шведских изданий, газета Dagens Nyheter, приводит результаты исследований Центрального объединения профсоюзов Швеции, свидетельствующие о том, что в структуре доходов населения страны за последние полтора десятилетия произошли драматические изменения. Наиболее обеспеченные жители Швеции увеличили свои доходы почти вдвое, на 88%, в то время как доход беднейшей части шведского населения за это время возрос лишь на 15%. То есть получается, что в стране скандинавского социализма, строящей справедливое, равноправное и в то же время богатое общество, идет обратный процесс расслоения. Шведские богачи урезают от коллективного пирога все большую часть, причем в ущерб неимущим. Ведь наиболее резкое отставание уровня дохода наблюдается в самых незащищенных группах шведского общества всеобщего благоденствия. Это безработные, люди, имеющие проблемы со здоровьем, и те, кто вынужден был выйти на пенсию раньше срока. Тем не менее, все больше людей, особенно в результате нынешнего кризиса, начинают осознавать, что безработица и болезни – это вещи, происходящие не только с другими. Риск оказаться в подобной ситуации грозит каждому из нас, подытоживает эти невеселые размышления шведская газета «Dagens Nyheter». Вот такие сегодняшние темы из скандинавского региона. Александр.
Спасибо, Сергей. Я напомню, что корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене Сергей Джанян познакомил нас с интересными темами в свежих газетах скандинавских стран. Мы продолжаем программу. Как я уже сказал, правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе «Хромая лошадь». Число жертв пожара сегодня увеличилось до 125. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Перми Анастасия Сечина.
На период проведения следственных действий губернатор края поручил членам правительства продолжить работу в статусе исполняющих обязанности. Однако трое членов правительства отстранены от должности. Это министр развития предпринимательства и торговли Марат Биматов, министр градостроительства и развития инфраструктуры Александр Кудрявцев и министр общественной безопасности Игорь Орлов. Первый секретарь Пермского крайкома КПРФ Владимир Корсун воспринял новость об отставке положительно.
Ладно, хоть сейчас трех министров, а то я думал, что вообще отделать только Вороновым. Я считаю, что правительство должно точно уйти в отставку, и должна быть перетряска полнейшая. Если так дальше будет продолжаться, мы точно хромой уже можем будет назвать весь Пермский край.
Однако, по его мнению, также просить об отставке должен и губернатор края Олег Черкунов. Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова тоже считает, что отставка правительства – это правильный шаг.
Бесспорно, в таких ситуациях, которая произошла в нашем регионе, нужно принимать какие-то оперативные меры. Но, как правило, у нас находят в конкретных ситуациях какого-то стрелочника, которого наказывают. Хотя на самом деле, действительно, у нас есть органы власти, органы государственные, местное самоуправление, которые, в общем-то, должны нести персональную ответственность. Конечно, это правильно, что ушло в отставку правительства, что губернатор его отправил. Надеюсь, что будут сделаны выводы, чтобы люди потом понимали, что они чувствуют персональную ответственность.
Пермский политолог Олег Подвинцев, комментируя последние политические события в Перми, заявил, что это решение вполне возможно прибавит губернатору положительных оценок.
Губернатор действует решительно, жестко, в какой-то степени работая на опережение. Я думаю, что в целом его действия одобряет большинство населения. Его позиции, то, что касается общественного мнения, они даже в какой-то степени, наверное, укрепляются сейчас. Все это, возможно, будет восприниматься как меры по наведению порядка. Тем более есть определенный контраст по городской администрации, в отношении которой негативные настроения достаточно сильны именно в связи с тем, что глава города ведет себя довольно пассивно в этой ситуации.
Между тем, глава администрации города Аркадий Кац сегодня попросил Пермскую городскую думу рассмотреть вопрос о досрочном расторжении с ним контракта. Далее цитата. «Мое решение связано с трагическими событиями, произошедшими в Перми, и тем потрясением, которое я, как и каждый житель города, испытал. Я стремился честно и достойно исполнять возложенные на меня обязанности, но трагедия такого масштаба не может пройти бесследно и не поставить передо мной морального выбора о возможности продолжения моей деятельности на посту главы администрации города». Конец цитаты. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Мы продолжаем программу. Финансово-экономический кризис мало отразился на социальном самочувствии молодежи. Социальный оптимизм у молодых удивительным образом сочетается с инфантильностью, а стремление к экономической независимости с идеализмом. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в Ульяновске и в Казани социологическим центром «Регион» Ульяновского госуниверситета совместно с Центром молодежных исследований Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики. С результатами этого интереснейшего исследования познакомился и корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Исследование было проведено в рамках проекта «Поколение R. Молодежь и экономический спад в сравнительной европейской перспективе», где R означает «рецессия». Было опрошено 400 жителей Ульяновска в возрасте от 14 до 30 лет. Только шестая часть опрошенных считает уходящий год неудачным для себя. Причем неудачи они связывают не столько с экономическим спадом, сколько с переживаниями из-за учебы и отношений личного плана. Кризис не вызывает у них страха. Более половины считают, что Ульяновск в этом отношении находится в лучшем положении, чем Россия. России в целом. Пятая часть молодых ульяновцев даже обнаружила в городе признаки подъема, которые они связывают со строительством торговых центров и нового моста через Волгу. Как полагают социологи, причина столь радужных настроений в том, что это родители делают все возможное, чтобы их уже повзрослевшие дети не ощутили экономических трудностей. Дети хорошо знают, как изменились цены в клубах и кафе, в кино и в солярии, и смутно представляют, сколько стоят продукты питания, одежда и коммунальные услуги, говорит заместитель директора научно-исследовательского центра «Регион» Евгения Лукьянова.
Интересно, что молодежь действительно стала больше экономить на посещениях кафе и клубов, и стали более востребованы различные дворовые спортивные площадки. Но вот на интернете и на мобильном телефоне, несмотря на возросшие траты, никто не собирается экономить. Точно так же неприкосновенной статьей расходов, к сожалению, остаются затраты на сигареты и алкогольные напитки. Понятно, что и то, и другое рассматривается как атрибуты взрослой жизни.
Первокурсник Ульяновского госуниверситета Дмитрий совмещает учебу на дневном отделении вуза и работу в семейном бизнесе. Он может служить иллюстрацией социального оптимизма.
От сигареты не собираюсь отказываться, и, в принципе, кризис меня не коснулся, как и семьи не коснулся ничего, то есть достаточно стабильно живем, как жили, так и живем, потому что работаем в сфере услуг, также сейчас сам тоже, пускай на первом курсе, но также при этом сам работаю в магазине менеджером. Зарплата стабильная, на жизнь, на учебу хватает.
Ольге, студентке первого курса того же университета, из-за кризиса пришлось сократить потребление кофе.
Теперь я его пью через день, но, наверное, пришлось отказаться от частых посещений каких-то увеселительных заведений. То есть сейчас мы это делаем намного реже. Моя семья, чувствует более-менее стабильно, но все равно это ощущается, так как плата за обучение довольно-таки большая, и пришлось отказать себе в каких-то там лишних поездок за границу и так далее.
Самые разочарованные – это молодые семьи с детьми, говорит Евгения Лукьянова.
Хотя, как это ни странно, именно на них в последнее время рассчитываются все основные программы. Тем не менее, лишь 5% молодых мам и пап, попавших в выборку нашего исследования, полагают, что государство заботится о молодых семьях в нужной мере.
Экономический спад коснулся в основном работающей молодежи. 22% из этой категории довелось пережить увольнение, 16% – уменьшение зарплаты и 10% – задержку ее выплаты. Для студентов же главная проблема – рост стоимости обучения. Каждый четвертый студент, который учится на внебюджетной основе, испытал трудности с поиском денег на оплату образования. Молодые люди не довольны государством, считают, что в первую очередь оно заботится о чиновниках, то есть о себе, далее об инвалидах и многодетных, а молодежь, по данным опроса, для государства только на 9-м месте по важности. Но даже те, кто считает свое материальное положение сложным, не собираются протестовать. Молодежь пассивна. За минувший год к различным политическим движениям в Ульяновске примкнули только 5% опрошенных. И все же, как показывает опрос, кризис молодежь скорее бодрит, чем вгоняет в депрессию. Молодые считают, что так называемая стабильность – синоним тормоза развития, а кризис – хорошее время для того, чтобы разобраться с жизненными целями. Правда, не совсем понятно, как этот проактивный подход сочетается с такой цифрой. Всего 4% опрошенных хотели бы открыть собственный бизнес. В Казани, кстати, где прошел аналогичный опрос, потенциальных бизнесменов в 4 раза больше. Это не единственное противоречие в головах молодых. С одной стороны, они стремятся к образованию, хотят хорошо зарабатывать, но при этом охотно берут деньги у родителей и считают, что так и надо. То, что зарабатывают сами, тратят на развлечения. Лишь 6% юношей и девушек привыкли отдавать семье весь свой заработок. 40% не считают необходимым делиться деньгами с родителями. И тут же новая нестыковка. Согласно опросу, сегодняшняя молодежь менее материалистична, чем в начале 2000-х. Лишь 14% сказали, что хотели бы стать олигархами. Для большинства же важнее денег семья, здоровье, собственное и своих близких, иные духовные ценности. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. О сложении полномочий заявил также мэр Перми. Число жертв пожара в клубе «Хромая лошадь» сегодня увеличилось до 125. Мосгорсуд вынес приговор обвиняемым по делу о взрывах в Москве в августе 99 года в гостинице «Интурист» и в торговом комплексе «Охотный ряд». Халид Хугуев и Магомад Заир Гаджи Акаев проведут в заключении, соответственно, 25 и 15 лет. Аль-Каиду вряд ли удастся победить до тех пор, пока не будет пойман или уничтожен ее лидер Усама бен Ладен, заявил командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал на слушании в Конгрессе США. Правозащитная организация Amnesty International сегодня обвинила полицию африканского государства Нигерия в систематических убийствах сотен людей. Прощание с писателем и журналистом «Радио Свобода» Петром Вайлем состоится в Праге 15 декабря с 12 до 13 часов в новом зале траурных церемоний на Ольшанском кладбище города. Петр Вайль скончался 7 декабря после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 60 лет. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона, напоминаю, Александр Гостев. И также напоминаю, что итоговый выпуск нашей программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Ситуация в Пермском крае после отставки краевого правительства, развитие следствия по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» – это одна из главных тем программы. Поговорим в развитии этой темы о борьбе с коррупцией в России и о том, как смотрят на борьбу с коррупцией в России коммунисты российские. Они обнародовали сегодня новую программу своей партии. В конце выпуска поговорим о новом празднике, который отметили в Ульяновске. Сегодня называется он «День государственного, гражданского и муниципального служащего», а в народе известен как «День чиновника». Что это за день? Вот фрагмент из репортажа ульяновского корреспондента «Свободы» Сергея Гогина.
В кинотеатре «Художественный» чиновники ульяновской мэрии поздравляли друг друга с праздником, дарили цветы и скромные сувениры. Двое молодых сотрудников были официально приняты в профессиональный цех. Они дали торжественную клятву чиновника, пообещав не брать взяток. Мероприятие закончилось коллективным просмотром американской комедии «Так себе каникулы» с Робином Уильямсом и Джоном Траволтой. Чиновники областного правительства сегодня играли в «Что, где, когда». Каждое министерство выставило команду знатоков. Организаторы турнира уверяют, что игра поможет выработать у чиновников командный дух и способность принимать быстрые и качественные управленческие решения.
О том, способны ли такие праздники повысить престиж государственной службы и улучшить ситуацию с доверием народа к власти, размышляет директор социологического Левада-центра Лев Гудков.
Во-первых, замечательно совершенно лицемерие. Мне кажется, по стилистике мы возвращаемся в какое-то позднее брежневское время.
Само по себе желание повысить престиж государственной службы и провести какой-нибудь там профессиональный праздник, видим, в этом нет ничего плохого. Но почему все так по-советски получается, как вы думаете?
Нынешние власти, ну, лишены какого-то воображения и лишены обратной связи. Они действительно оторвались от общества и плохо себе представляют общественную реакцию, либо им действительно все равно, что о них люди думают. Они довольно цинично относятся к людям, полагая, что ими можно манипулировать. Что они сделают, так люди и примут. Поскольку, ну, действительно, они никак не зависят от мнения людей, власть не избирается, не контролируется никаким образом.
Московский социолог Лев Гудков. Подробнее об этой и других важных темах дня в 20 часов 7 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Спасибо, Андрей. Я напомню, что программу ведет Андрей Шары. Мы продолжаем программу «Время свободы». Молодые депутаты парламентских партий готовы к подписанию единого документа, меморандума о совместном видении будущего России. Политическую систему в стране необходимо модернизировать и усилить роль партий, в частности, и Государственной Думы в целом, считают политики. Меморандум намерены подписать на третьих политических молодежных дебатах, которые пройдут в Нижнем Новгороде завтра. При этом лидеры молодежных отделений партии не намерены вставать под один флаг, а настаивают на реальной политической конкуренции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Каждая молодежная ячейка подготовила свой вариант меморандума по теме «Какое будущее России мы видим?». Тезисы собрали, определили, где мысли и идеи схожи. Итогом этой работы и стал единый документ. говорит секретарь Союза коммунистической молодежи, депутат от КПРФ Юрий Афонин.
У большинства молодого поколения есть общие базовые ценности, на которых мы стоим. Это величие страны, серьезный уровень развития экономики, достижение тех позиций, утраченных позиций, которые были в том числе и во время существования Советского Союза. То есть ряд моментов, которые нас объединяют.
Часть документа посвящена модернизации политической системы страны, заявил лидер молодежного движения «Справедливой России» Дмитрий Гудков.
Мы считаем, что должна быть многопартийная система. Но при этом никогда одна партия имеет 310 голосов, а остальные партии для декорации. То есть должна быть система сдержек и противовесов, чтобы серьезные позиции имела и оппозиция, и партии власти. А также была ротация, то есть когда партии меняют друг друга.
Меморандум молодые депутаты собираются подписать в Нижнем Новгороде 10 декабря, где пройдет третий раунд межпартийных дебатов в рамках проекта «Молодежная дискуссионная площадка». Как заявил депутат «Единорос», председатель Политсовета молодой гвардии «Единой России» Руслан Гаттаров, есть в документе пункт, который определяет, кто сторонник, а кто противник молодых парламентариев.
Враги – это коррупционеры, маргиналы политические, которые хотят, чтобы мы жили, наверное, как Украина. Мы этого не хотим.
Фамилии маргинальных политиков Руслан Гаттаров так и не произнес. Сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин считает, что весь проект изначально придуман в Кремле, и участвовать в нем, тем более оппозиционному политику, нет смысла.
Нет никаких сомнений, что за этой инициативой стоит администрация президента, получено благословение администрации. Таким образом закрепляется сложившийся в нынешней политической системе раскол между так называемыми системными политическими организациями и внесистемными политическими организациями. Раскол абсолютно надуманный и популяризируемый именно администрацией президента. Вот эти вот молодые депутаты были встроены в эту концепцию. Они играют на руку действующим властям. Я уж не говорю о том, что, конечно, просто неприлично подписывать какие бы то ни было меморандумы для уважающих себя оппозиционеров с представителями «Единой России».
Подписание меморандума, по словам депутатов, участников этого проекта, ни в коем случае не говорит о том, что молодые политики встали под единое знамя. Все это площадка для дискуссий, в ходе которых мы пытаемся понять, кто действительно достоин участвовать в политической жизни наравне с нами, а кто не дотягивает, объяснили участники проекта. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Пробки на дорогах – традиционная тема для российских блогеров, особенно для блогеров-москвичей. Особую актуальность придал ей недавний и, как всегда, неожиданный снегопад в столице, а также наметившийся кризис в отношениях власти и общества, в том числе общества светского. Светская обозревательница сайта «Газета.ру» Бажена Рынска описывает у себя в ЖЖ побочные проблемы Рублевского шоссе.
Почти у всех смышленых жителей Рублевки есть свой человек на посту. Ему звонят и спрашивают, можно ли проехать. Свои гаишники говорят, что раньше, когда жил один пупсик, перекрывали меньше. У пупсика, в пору его официального главенства, было четкое расписание. В 9 пупсик вставал, без 15:11 пупсик выезжал. Все знали и в это время не ездили. Сейчас пупсик отбился от рук, что хочет, то и воротит. И шоссе перекрывают сильно заранее. Второй пупсик расписание не имеет, подстроиться невозможно. Перекрывают все время. И, кстати, перекрывают, когда жена маленького пупсика ездит в парикмахерскую, в салон и по всем своим делам, а ездит она часто. Короче, жена малыша – дополнительные частые перекрытия. А раньше такого не было, говорят местные знакомые гаишники.
Кстати, слой очень богатых, о проблемах которого пишет Бекки Шарп, в Москве не так уж тонок. Пользователь Александр Царев приводит у себя в блоге следующую статистику.
По итогам 9 месяцев 2009 года в Москве были проданы 31100 автомобилей премиальных марок. Это свыше 65% в общероссийском объеме продаж машин этого класса, говорится в отчете агентства «Автостат». Например, в Астрахани, Волгограде и Томске было продано только по одному автомобилю Audi, в то время как в Москве 859 машин. В Омске и Барнауле было было продано по 2 Mercedes-Benz, а в столице 849.
Но когда из-за пробок встает весь город, автомобилисты должны, казалось бы, ощущать единство, независимо от сравнительной стоимости своих автомобилей. Однако пользовательница Сара Пфан отмечает отсутствие такого единения.
Ехала вчера ближе к полуночи по Садовому, и то тут, то там видела брошенные посреди дороги машины. То есть попавшие непролазную пробку в какой-то момент вылезали из машины, закрывали ее и шли пешком. Раньше я такое только в Париже видела, лет 20 тому. Там страшные пробки возникали, когда начинало бастовать метро и всякие автобусы. Я помню, как людей развозили военные машины, про которые все говорили, что Митеран послал. Такой страшно трогательный момент. Солдаты подсаживают молодую женщину в кузов грузовика. Все смущенно улыбаются. А еще прожане подвозили друг друга бесплатно. Просто по пути. Сколько я тогда милых знакомых приобрела. Жаль, что к нам пришли только пробки и ничего из сопутствующих.
Впрочем, отсутствие народной солидарности еще не самое страшное. Непроходимость города, вызванная пробками и перекрытиями, обессмысливает работу многих общественных служб, в том числе и скорой помощи. Член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин рассказывает у себя в блоге.
4,5 часа провел вчера в пробке. Часа полтора в пробке гудела сирена скорой помощи. Проехать не было никакой возможности. Скорая застряла в потоке намертво. Но в какой-то момент сирена замолчала. Водитель скорой вышел из машины на набережную, где курили другие автомобилисты, и начал делать снежки и бросать их в реку. «Чего, не спешишь уже?» — спросил его кто-то из курильщиков. «Все, некуда больше спешить», — ответил водитель. «Помер. С 18 часов еду». Не довез деда. Я посмотрел на часы. 21:24.
8 декабря в англоязычных блогах традиционно вспоминают Джона Леннона. Именно в этот день он был убит Марком Дэвидом Чепменом в Нью-Йорке. Многие описывают, каким шоком стала для них эта новость в 1980 году.
«Я собирался идти в школу, а по радио прозвучало 8 песен Битлз подряд. Я сначала подумал, что у кого-то из музыкантов день рождения, но потом диджей объявил, что Леннон убит. Я не мог в это поверить. В школе в тот день все молчали. Надеюсь, Чепмена никогда не выпустят. Это будет оскорблением памяти Джона и его поклонников».
Штатный блогер портала Asylum.com Райан Макки, специализирующийся на анализе интернет-трендов, пишет в связи с печальной годовщиной.
«Именно величайшему музыканту ушедшего века должна быть сегодня посвящена вся пресса, все запросы в Гугле должны быть лишь о нем, все должно служить его памяти. Но нет. На наследие Леннона паразитируют упертые фанаты, а деятельность их не может не вызывать раздражения. Для них в этот день умерла музыка как таковая, и по этой причине они совершают 8 декабря самые дурацкие поступки, например, напиваются перед зданием Capitol Records и плачут там ночь напролет. 8 декабря воскрешаются худшие тенденции битломании. Фанаты снова обсуждают круглые очки, как у Джона. Мы снова слышим, что Джон убил Пола в 66-м году и заменил его на человекоподобного робота, похожего на Маккартни. Они снова спорят, кто из них двоих гениальнее. Они снова проигрывают друг другу по телефону песню «Imagine». Держитесь подальше от этих людей. Они активизируются ежегодно».
Впрочем, в сети есть пользователи, которым удается совмещать черты классического битломана, поклонника короля поп-музыки и ярого демократа. Вот пример.
«Когда я услышал о смерти Джона, я 3 дня не мог работать. Ходил вместо этого кругами по Центральному парку. У меня тут же наступила депрессия. Я до сих пор плачу в этот день, в день смерти Майкла Джексона и в день избрания Буша президентом».
Вдова Джона Леннона Йоко Оно призывает в Твиттере посетить сайт imaginepeace.com и присоединиться к торжественному заклинанию по поводу дальнейшей судьбы земного шара, который она там вывесила.
«Наша планета здорова и цела. Мы, земляне, ясно видим, слышим и думаем. Да будет так», —
заклинает вдова музыкант.
Над сетевыми разговорами, напомню, всегда работает Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. На сложении полномочий заявил также мэр Перми. Число жертв пожара в клубе «Хромая лошадь» сегодня увеличилось до 125. Мосгорсуд вынес приговор обвиняемым по делу о взрывах в Москве в августе 99 года в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд». Халид Хугуев и Магомад Заир Хаджи Акаев проведут в заключении, соответственно, 25 и 15 лет. В Москве судебные приставы приступили к сносу домов в садовом товариществе «Речник». Ранее сегодня более 100 жителей поселка попытались воспрепятствовать сносу. Во Владивостоке активисты оппозиции готовят сбор подписей за отставку мэра города Игоря Пушкарева. Прощание с писателем и журналистом «Радио Свобода» Петром Вайлем состоится в Праге 15 декабря с 12 до 13 часов в новом зале траурных церемоний на Ольшанском кладбище города. Петр Вайль скончался 7 декабря после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 60 лет.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Пермский край остался без правительства.
Комментарии экспертов.
Что стоит за арестом русского владельца немецких верфей?
В блогах «Свободы».
Фоторепортер Алексей Сазонов. Чубайс и Гайдар образца 92-го года.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к экономике. В России за 11 месяцев с начала этого года было продано автомобилей ровно в 2 раза меньше, чем годом ранее, несмотря на все попытки государственной поддержки отечественного автопрома. Какие меры могут замедлить этот спад в 2010 году и насколько? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
С начала 2009 года темпы сокращения объемов продаж автомобилей в России составляли 30-50% в месяц, к уровню того же месяца прошлого года, когда этот рынок стремительно расширялся. Однако падение, по данным Ассоциации европейского бизнеса, на 46% в ноябре стало особенно показательным, так как в ноябре прошлого года в России уже был отмечен резкий спад продаж автомобилей. Получается, что к концу 2009 года это падение ускорилось еще больше, чем даже в предыдущие месяцы. Из Москвы аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Атон» Юлий Мативосов.
Получается действительно, что ноябрь 2009 года получился самым провальным в этом году, потому что даже в таких месяцах, например, которые традиционно являются провальными, январь или август, машин все-таки продавалось больше. Я думаю, что, наверное, причины этого двояки. Ну, во-первых, некий сезонный фактор, что в ноябре все-таки продажи обычно падают после летнего сезона, и покупатели ожидают декабря в расчете на скидки, в расчете на то, что, может быть, удастся подкопить денег, может быть, найти какой-то лучший вариант. Ну и, наверное, второй фактор, который можно рассматривать тоже двояко, он и позитивный, и негативный. Мне кажется, что у дилеров закончились запасы, ну, так скажем, неких старых машин, то есть машин 2008 года, машин производства, может быть, начала 2009 года. Это означает, что многие автозаводы, скорее всего, заработают вновь, поскольку запасы кончились и нужно производить что-то новое.
Если вплоть до осени дилеры распродавали запасы, то есть автомобили, произведенные еще в прошлом году и потому более дешевые, то теперь покупателям предлагаются модели, выпущенные в последние месяцы, которые в итоге стоят дороже. И эта же ситуация в той или иной степени повторится и в 2010 году. Аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Себастьян Козицын.
К сожалению, цена – это определяющий фактор. Конечно же, многие автомобили, особенно эконом-класса и, самое главное, среднеценовой категории – они по новым ценам очень дороги, и люди попросту будут пользоваться старыми автомобилями, не меняя прежних. Не хотелось бы давать мрачные прогнозы, но если ситуация сохранится, может, это приведет к большему падению рынка, чем даже в нынешнем году. Поскольку оптимисты, ну, среди которых был и я, предполагали, что падение может все-таки составить 35-45%. А оно, как ни крути, все-таки составляет сейчас 50%. вариантов. И эта ситуация к Новому году уже, к сожалению, не изменится.
Программа льготного обмена старых, более 10 лет, автомобилей на новые, которую правительство России намерено начать в 2010 году, на первом этапе рассчитана примерно на 200 тысяч новых автомобилей, по 50 тысяч рублей доплаты на каждый, а всего из бюджета выделяется 10 миллиардов рублей. При этом общий объем продаж автомобилей в России в 2009 году теперь прогнозируется экспертами на уровне 1 400 000. Юлий Мативосов, компания «Атон».
Мне кажется, введение этой программы в России, программы утилизации старых автомобилей, оно должно все-таки весьма позитивно повлиять на рынок. Если мы возьмем уровень 2009 года 1 400 000 автомобилей и добавим туда 200 тысяч автомобилей по утилизационной программе, то мы уже получим достаточно неплохой рост только из расчета этой программы. Но мне кажется, что на 2010 год эта программа будет ведь совмещена с некоторыми другими программами, в частности, с программой льготного кредитования по автокредитам. И другой момент, все-таки в 2010 году я бы ожидал улучшения общих условий кредитования со стороны банков. Ставки все-таки снизились за 2009 год, и, наверное, в 2010 году мы увидим дальнейшее снижение. То есть комбинация этих факторов, она, в принципе, достаточно позитивная, и, мне кажется, может подтолкнуть российский авторынок вперед.
Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Автомобили, рынок автомобилей зависит исключительно от потребительских расходов и доходов населения. Сколько они готовы в будущие 2-3 года потратить на крупную покупку. А если мы говорим о стимулирующих мерах на российском рынке, то главным бы фактором стало применение их вместе с другими, которые еще сейчас даже и не обсуждаются. Программа утилизации автомобилей даже еще не начала работать, и уже сейчас, сколько мы видим, появляется препонов на ее пути. В частности, люди могут получить ваучер на 50 тысяч, но одновременно заплатить 3 тысячи рублей, чтобы эту машину взяли на утилизацию. Я хотел бы видеть снижение и транспортных налогов на простых физических лиц, и, может быть, упрощение процедуры технического осмотра, и все другие иные меры по стимулированию конечных потребителей. Только вместе они смогут сдержать стагнацию на российском автомобильном рынке, и главное, что они обойдутся намного дешевле и будут экономически более эффективными, нежели прямая поддержка производителей, которые сейчас вынуждены прибегать российские власти.
В 2009 году в целом, по экспертным прогнозам, в России будет продано не более 1,5 миллиона автомобилей. И по некоторым прогнозам, продажи вряд ли превысят этот уровень и в 2010 году.
У микрофона был Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Результаты недавних исследований в Турции выявили, что в среднем кассовые сборы с любого турецкого фильма, снятого местными студиями, превышают сборы от проката средней иностранной кинокартины примерно в 4 раза. Об истории турецкого кинематографа и о том, насколько успешно он сегодня противостоит экспансии иностранной, в первую очередь, разумеется, голливудской продукции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульский район Бейоглу, турецкая Соха, символ ночного города. Первый появившийся здесь в начале прошлого века кинотеатр европейского уровня носил замысловатое для местных жителей название «Капитоль» и сразу стал одним из лучших в городе. Под звуки рояля здесь крутили немые патриотические ленты, а в перерыве между сеансами прямо в фойе показывали цирковые номера. В 60-х зрители толпой шли на американские фильмы. Приезжали из далеких сел, выстаивали длинные очереди, сидели вплотную друг к другу, упираясь в спины соседей. В знак протеста против аморальных сцен верующие устраивали напротив кинотеатра пикеты, что, впрочем, еще больше подогревало интерес к кино. Преподаватель истории культуры в Стамбульском лицее Мехмет Каплан. В начале 50-х как только не боролись с засилием американской продукции. В целях защиты нравственности запрещали фильмы, вырезали слишком откровенные сцены, замазывали обнаженные торсы, удаляли сцены с распитием алкогольных напитков, переводили тексты картин так, что до неузнаваемости менялся смысл. Однако национальный турецкий кинематограф был не способен выдержать конкурентную борьбу с американской киноиндустрией. В 70-е годы в Турции для производителей отечественных фильмов были введены налоговые льготы. Турецкие киностудии, их появилось около 70, 70, стали штамповать фильмы по американским стандартам. Турецких актрис тех лет гримировали под Мерлин Монро, Риту Хейвард, Элизабет Тейлор. По словам бывшей актрисы Айнур Тарнак, это было тяжким испытанием. Взбивали объемную шапку волос на голове, а талию затягивали неимоверно узкими корсетами. Турецкие фильмы а-ля «Американо» снимали киностудии «Кемаль Фильм», «Мармара Фильм», «Сес Фильм». Все это выглядело смешно и нелепо. Спасением стало комедийное кино, которое определило развитие нашего кинематографа. Появились фильмы в стиле неореализма, как у Федерико Феллини, снятые на черно-белую пленку. В 70-е хорошие кассовые сборы делали такие фильмы, как «Дорога» и «Автобус», где все было как в жизни. На экранах появились истории о маленьком смешном человеке в большом городе. Своя классика. Комедийный фильм «Хабабам. Сын Ифы» об учащихся лицея знал наизусть практически каждый турок. Национальные кинокомедии составляют сегодня более 40% проката. Хит последних сезонов «Реджеп Эвидик» посмотрел каждый третий житель Стамбула. Это довольно незамысловатая история о толстом наивном человеке, который пытается найти свое место в жизни. Кинокритик Кемаль Кюрдель уверяет, что секрет успеха национальной комедии в патриотизме и национальном юморе. Европейское кино мало понятно местному зрителю. Я много раз наблюдал в кинозале, как зрители пожимали плечами и скучали в самых смешных местах. Зато турецкие фильмы находят живой отклик. В минувшем году в Турции сняли замечательную трагикомедию «Безработный мужчина». Это история любви повара-гурмана, владельца ресторана и скромного дизайнера детской одежды. Фильм о том, как сумасшедшая жизнь мегаполиса вынуждает людей прятаться в скорлупу своего одиночества. Люди спасаются, заводя романы, слушая старые пластинки, увлекаясь вкусной едой. Чтобы поднять престиж турецкого кино, были организованы национальные кинофестивали. Жюри фестиваля «Золотой апельсин» в Анталии, который называют турецким «Оскаром», неоднократно возглавлял знаменитый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Рекордное количество премий имеет Фатих Акын, сын турецких иммигрантов, живущий в Германии, которого турки считают главной гордостью своего кинематографа. Его родители приехали в Германию в 60-х. Родившийся в Гамбурге Акын рано ушел из дома, подрабатывал официантом, барменом, диск-жокеем в ночном клубе. Друзья приходили в гости и приносили пакеты, полные видеокассет, рассказывал он в одном из своих интервью. Это была единственная возможность не терять связь с турецкой культурой. 5 фильмов подряд – это было нормой. У нас воспалялись глаза, мы плакали над жестокостью и страданиями в этих фильмах. Акын снял нашумевший фильм «Головой об стену» о турках-иммигрантах в Германии, получивший главный приз Берлинского кинофестиваля. Премию в Каннах получила его лента «На краю рая» – история овдовевшего турка-пенсионера, который платит проститутке за то, чтобы она стала его спутницей. Осенью в Турции начался очередной кинематографический сезон. В прокат вышли около 70 турецких фильмов самых разных жанров, что является абсолютным рекордом для национального кинематографа. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Виктор Резунков. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело по пожару передано в Москву. А пермские следователи продолжают...
У талибов нет широкой опоры. Их правление в прошлом закончилось провалом.
Впервые после войны в стране реализуется программа гуманитарной помощи.
Я потрясен и осуждаю самым резким образом эти неприемлемые ужасные...
Мы предлагаем дополнительные инвестиции в развитие национальной инфраструктуры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».